Дорогие братья и сестры, программу на православном радио продолжают беседы о вечном. Сегодняшний мой собеседник – это клирик Христорождественского храма, отец Дмитрий Моисеев. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Библейские пророчества о Пресвятой Богородице. Сегодня тема нашей с вами беседы. Это что, батюшка, уже известно было о том, что явится в этот мир Богородица уже давным-давно, с ветхозаветных времен?
Конечно. Если рассуждать чисто логически и иметь в виду то, что были мессианские пророчества о пришествии в мир Спасителя, то, конечно же, Спаситель мог прийти в мир только через рождение от какой-то женщины. Поэтому все ветхозаветное человечество, по сути дела, ожидая Мессию, знало, что будет рождение Мессии и будет женщина, которая выносит его в чреве и родит. И в этом отношении все пророчества о грядущем Мессии косвенно свидетельствуют о Пресвятой Богородице. Это пророчество о том, что от семени Авраама произойдет Спаситель. Пророчество о том, что от Иакова произойдет Мессия. Пророчество о том, что от Иосифа, от Иуды, от царя Давида родится Мессия. Однако есть особые пророчества, которые говорят конкретно о Пресвятой Богородице. И таких пророчеств сравнительно немного в Ветхом Завете, но они имеют очень большую силу, очень выразительные.
Но вот конкретно, если примеры привести...
Одно из самых древних пророчеств мы можем найти в книге «Бытия» в 3 главе, когда говорится о грехопадении прародителей. И после того, как грехопадение совершилось, Бог говорит такие слова змею: «И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пету».
Как это вот истолковать?
Здесь речь идет о том, что змей, как олицетворение дьявольской силы, темной силы, будет находиться во вражде с родом человеческим. Еще этот род практически не начинался, еще были только прародители Адам и Ева. Но Господь змею уже указал, что все его дальнейшее существование будет борьбой с вот этим человеческим родом. Однако в этом пророчестве есть очень сильное такое место, где говорится о семени жены. Дело в том, что весь Ветхий Завет наполнен вот этими родословными. Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова, Яков родил сыновей своих. А здесь говорится о происхождении не от мужского семени, а от женского. Семя жены сотрет голову змея, да, мы знаем в святоотеческом наследии вот это выражение. Откуда оно происходит? Если говорить о том, что Мессия произойдет обычным образом, то обязательно было бы обычное указание на отца.
Ну, не только семя жены, да, не указывалось бы так конкретно.
То есть вот это выражение семьи жены, оно недвусмысленно дает понять, что Христос родится особым образом.
Особым образом, да.
Без семени мужского произойдет от жены, от непорочного зачатия. И здесь есть еще один момент очень интересный. Вот тот текст, которым мы пользуемся, он является переводом с греческого текста. Но в еврейском тексте есть одно такое уточнение, которое касается вот местоимения, повествующего о семени. Если в обычном тексте, который мы читаем, это местоимение среднего рода, оно будет поражать тебя в голову, то в еврейском оригинале там род мужской. Он будет поражать тебя в голову. То есть указывается именно на мужчину, на конкретного мужчину, который сотрет главу змея, который одержит победу над дьяволом.
Ну, это понятно, это Иисус.
Да, и в ветхозаветном традиции, ветхозаветной традиции тоже вот эта такая вот деталь, она свидетельствовала именно, что речь идет о Мессии, о Спасителе мира. И ветхозаветное человечество ожидало пришествия в мир вот этого Спасителя, Мессии, Христа, который одержит победу над дьяволом.
одержит победу над дьяволом. Но вот это такое одно из первых, да, пророчеств библейских. Что еще вот говорилось в Ветхом Завете о том, что должна именно появиться Дева Пресвятая?
Ну, если логически развивать эту тему, то, конечно же, второе наиболее известное пророчество – это пророчество Исаии, пророка. Но важно нам знать, в каких обстоятельствах оно было произнесено. Так пророк Исаия, Господь велел обратиться к царю Ахазу, который готовился защищать Иерусалим и Иудею от врагов севера, потомков колена Ефремова, то есть других израильтян, от сирийцев. И вот в 7 главе книги пророка Исаии говорится: «И продолжал Господь говорить к Ахазу и сказал: проси себе знамение у Господа Бога твоего, проси или в глубине, или на высоте. И сказал Ахаз: не буду просить и не буду искушать Господа. Тогда я сказал Исаия: слушайте же, дом Давидов, разве мало для вас затруднять людей, что вы хотите затруднять и Бога моего? Итак, сам Господь даст вам знамение. Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут имя ему Иммануил. Он будет питаться молоком и медом, доколе не будет разуметь отвергать худое и избрать доброе. Ибо прежде, нежели этот младенец будет разуметь отвергать худое и избирать доброе, земля та, которой ты страшишься, будет оставлена обоими царями ее». Вот более полная цитата вот этого пророчества. Обычно мы знаем цитату, приведенную в Евангелии: «Се дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Иммануил». Вот эта более подробная цитата говорит как раз о том, что в этом пророчестве Господь обещает Иерусалиму, Иудее свою защиту от врагов. Но понятное дело, что в этом есть и иносказание, потому что Рождество в мир Спасителя было защитой для новозаветного человечества и для нового Иерусалима. Вот. Очень сильно здесь говорится о младенце, который научится отвергать худое и избирать доброе. То есть здесь показана его миссия. Миссия Спасителя от греха, который научит новозаветное человечество отвергать худое и избирать доброе. Вот такое сильное пророчество пророка Исаии о Деве Богородице. Но опять-таки мы знаем предание о том, что один из 70 толковников, нанятых египетским царем Птоломеем для перевода с еврейского языка на греческий Ветхого Завета, по преданию это был Симеон Богоприимец, когда ему выпало переводить книгу пророка Исаии, он дошел до этого места и решил исправить этот текст. Дева ведь не может родить, поэтому он хотел исправить на «жена родит». Но тогда ему явлено было от Бога, что он не увидит смерти, пока не увидит исполнение вот этих слов пророчества Исаии. И как мы знаем,
пока он не убедится, да, что именно вот дева, да,
родит. И поэтому Симеон Богоприимец дожил до преклонных лет и действительно был свидетелем исполнения этих слов. Слова действительно для многих были неудобно восприемлемые. Почему дева родит? Не могли понять, Конечно же, уже в христианскую эпоху этому было дано достаточно полное догматическое объяснение, что именно непорочное зачатие обеспечивало, с одной стороны, преемственность природы, которую восприял Христос, с другой стороны, ограничила вот эта передача первородного греха, которая происходила обычным способом зачатия. И, конечно же, вот это пророчество о рождении Спасителя от Девы, оно было достоянием не только израильского народа, поскольку израильтяне были в вавилонском плену и общались с другими народами, то вот это предсказание было известно в других народах, например, у персов. Вот у персов в их зороастризме есть такое тоже пророчество, что Спаситель мира родится от Девы, вошедшей в воду священного озера. Так что вот это предание о рождении в мир Мессии от Девы, оно было известно в древности достаточно широко. И, конечно, великое чудо совершилось слова Божьи не могут быть не исполнены, да, и этой девой стала Дева Мария, от которой родился Богомладенец Христос.
Еще какие-то были пророчества?
Да, есть еще такое более, так сказать, редкое, вернее, малоизвестное пророчество, касающееся Вифлеема. Но в нем говорится как раз тоже у Пресвятой Богородицы, так вот косвенно. «И ты, Вифлеем Ефрафа, мал ли ты между тысячами иудинами? Из тебе произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных. Посему он оставит их до времени, доколе не родит имеющая родить. Тогда возвратятся к сынам Израиля и оставшиеся братья их. И станет он и будет пасти в силе Господней величие имени Господа Бога своего. И они будут жить безопасно, ибо тогда он будет великим до краев земли». Это пророчество Михея, 5 глава, 2-4 стихи. Опять-таки, начало пророчества широко известно. Это пророчество о том, что именно в Вифлееме иудейском родится Спаситель мира. Но вот далее повествуется и о Пресвятой Богородице. «Доколе не родит имеющая родить». Вот знаете, удивительным образом здесь отражена евангельская история о том, что Пресвятая Богородица жила в Галилее, более 100 километров в отдалении от Вифлеема. Но согласно тексту Священного Писания, согласно историческим данным, в это время шла перепись в Римской империи, и по обычаю иудейскому каждый шел переписываться в то место, откуда ведется их род. А поскольку Иосиф Обручник, ну и Пресвятая Богородица имели происхождение от царя Давида, то они пошли и в город Давидов переписываться. И вот когда имеющая родить, то есть беременная, женщина, носящая во чреве Божией Матери, Дева Мария, пришла в Вифлеем, она там и родила в Вифлееме Господа. Поэтому вот этот оборот «доколе не родит имеющая родить», он указывает как раз на, скажем так, специфику события Рождества Мессии в городе Вифлееме. То есть он, как говорится, не коренной житель Вифлеема, он рождается в Вифлееме, а само семейство святое жило в Галилее. Вот, собственно, наиболее такие
значимые
ветхозаветные свидетельства о Пресвятой Богородице. Хотя, в общем-то, весь Ветхий Завет можно рассматривать под призмой вот этого вопроса, преобразовательное изображение Пресвятой Богородицы. И в этом отношении, с этой точки зрения, можно сказать, что очень многие события Ветхого Завета являются символическим преобразованием появления Пресвятой Богородицы.
Символические такие.
Ну вот есть такой стих в молебне, да, святном: «Радуйся, горо, радуйся, купино, радуйся, врата, радуйся, лестница, радуйся, божественная трапеза, радуйся всех помощи владычицы». То есть в этом стихе отражены вот те символические преобразования, которые в Ветхом Завете указывают на Пресвятую Богородицу. «Радуйся, горо» — это гора Сион, да? Гора Тучная, гора Усыренная. И об этой горе говорится в книге Иисуса Навина, в 17 главе. «Иисус сказал им: если ты многолюден, то пойди в леса, и там, в земле Ферезеев и Рефаимов, расчисти себе место, если гора Ефремова для тебя тесна. Сыны Иосифа сказали: не останется за нами гора, потому что железная колесница у всех хананеев, живущих на долине, как у тех, которые в Бен-Беф-Сане и в зависящих от него местах, так и у тех, которые на долине Изреельской. Но Иисус сказал дому Иосифу, Ефрему и Манассии: ты многолюден, и сила у тебя велика. Ни один жребий будет у тебя, и гора будет твоей, и лес сей, ты расчистишь его, и он будет твой до самого конца его, ибо ты изгонишь хананеев, хотя у них колесницы железные, и хотя они сильны». Здесь опять-таки, ну вот в этом повествовании о горе, за которой, собственно, шла борьба во времена Иисуса Навина, борьба потомков Израиля и хананеев, можно увидеть и духовную борьбу, то состояние, скажем так, отягощенности греха, в котором находился человеческий род в древние времена, он подобен хананийскому племени, которое занимало вот эту территорию Святой Горы. А израильтяне, которые до этого 40 лет путешествовали в пустыне, они являлись народом Божьим. И они не просто являлись завоевателями, как в наше время порой бывает, которые производили зачистку территории. Mm-hmm. Там смысл был совсем иной. Это не просто этнический конфликт был, это было исполнение воли Божией, истребление тех народов, которые в нечестии своей превзошли все другие народы, в нечестии в религиозном, mm-hmm. приносили человеческие жертвы и младенцев приносили в жертву Молоху. Поэтому израильтяне, которые вот очистили этот лес на горе, очистили от хананеев, по сути дела, они символизируют то очищение, которое пришло с пришествием Мира Спасителя, пришло, опять-таки, благодаря во многом подвигу Пресвятой Богородицы, духовному подвигу. И все, по сути дела, весь период от Вавилонского плена до Рождества Христова, это было своего рода вот это приготовление той почвы, на которой могло бы произойти Боговоплощение. Это еще когда пророк Даниил обращался к Богу, то через архангела Гавриила ему было дано откровение о времени пришествия в мир Спасителя, пророчество о 70 седьминах. И по сути дела это время совпадало как раз с выхода на общественное служение Господа. Но было сказано пророку Даниилу, что такое время длительное требуется, чтобы были запечатаны все грехи, все беззакония изглажены. То есть запечатаны грехи предыдущего этапа до переселения в Вавилон, когда цари израильские, цари иудейские впадали в бесчестие религиозное, поклонялись иным богам. И вот за это было попущено народу израильскому, иудеи, быть в плену у Вавилона. И за это вот такой длительный срок, почти полтысячи лет, не приходил в мир Спаситель. Это время было время очищения, за которое как раз вот этот вот род царя Давида должен был, предочистившись, явить Пресвятую Богородицу. И, собственно, и в ее жизни был вот этот подвиг очищения себя, ее подвиг девства, ее подвиг смирения. Поэтому вся история, начиная от Вавилонского плена до пришествия Мира Спасителя, история рода Давида, по сути дела, это история приготовления к появлению Божьей Матери, которая mm-hmm. родилась от престарелых родителей Акима и Анны. Mm-hmm. Есть еще такие сравнения. Это сравнение с Купиной. Купина неопалимая, да, так именуют Пресвятую Богородицу. Это сравнение нас возвращает во времена пророка Божия Моисея, когда он пас овец у Иофора, своего тестя, и ему явился ангел в пламени огня из среды тернового куста. И увидел Моисей, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает. Вот здесь невольно задаешь вопрос, почему такое сравнение, да, неопалимая купина? Дело в том, что, с одной стороны, Пресвятая Богородица вместила в себя невместимого Бога, которого даже видеть ангелы не могут, закрывать свои лица, и это не повредило ей. А с другой стороны, из купины Бог вещал Моисею, и сказал Бог: «Не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». То есть сама Пресвятая Богородица есть та святая земля, святая, да, из которой произрос плод живота, как мы молимся, да? «И сказал Бог: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Якова. Моисей закрыл лице свое, потому что боялся воззреть на Бога. И сказал Господь: Я увидел страдания народа моего в Египте и услышал вопль его от приставников его. Я знаю скорби его, иду избавить его от руки египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную, где течет молоко и мед, в землю хананеев, хеттеев, амореев, ферезеев, еввеев и евеусеев, «И вот уже вопль сынов Израилев дошел до меня, и я вижу угнетение, каким угнетают их египтяне. Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилев». То есть Неопалима Кубина непосредственно связывает нас с дальнейшими событиями изведения Моисеем угнетаемого народа израильского из Египта. А, как мы знаем, Моисей преобразует в этом самого Христа Спасителя, который, согласно учению святых отцов, не из физической земли, не из географической земли египетской вывел свой народ,
а
из духовного рабства дьяволу, где фараоном является дьявол, а народ Христов – это новозаветный Израиль, которого Господь вывел в результате того подвига, который мы называем Пасхой Христовой.
Угу.
Вот Моисей совершил Пасху, исход из Египта вместе с народом ветхозаветным, а Господь вместе с новозаветным человечеством совершает вот этот исход от рабства дьяволу. Ну и еще одно сравнение с лестницей. Тоже известное сравнение Пресвятой Богородицы с лестницей. Почему Божья Матерь сравнивает с лестницей? Да потому что она с собою и в себе соединяет и земное, и небесное. Как Иаков, который вышел из Версавии, пошел в Харан и в одном месте остался ночевать, и положил себе под голову камень и уснул. И во сне ему приснилась лестница, которая стоит на земле, а верх ее касается неба. Так и Божья Матерь человечеству своему была земным человеком, но по благодати, которую она стяжала, она является как бы небожительницей. И через нее, через Божью Матерь, как через посредницу такую, явился в мир Спаситель с небес. Явился и дал нам откровение спасения рода человеческого. Поэтому ее называют лестницей.
Лестницей называют.
Вот. Сравнение с божественной трапезой. Ну что такое божественная трапеза?
Да.
Израильтяне 40 лет ходили по пустыне, и нечего было им есть. Ну представьте, в пустыне ходили один песок, и 40 лет они не возделали землю. У них не было ни магазинов, ни супермаркетов, куда они могли бы пойти бы и
приобрести,
насытиться.
Да.
Как же они существовали? Господь питал их манной, которая, говорится в Священном Писании, было как семя кориандра, вот такой же размер, только белое и сладкое. И вот этой манной питались израильтяне вплоть до того момента, как стали питаться от земли ханаанской, куда они вошли. «И сказал Господь Иисусу, ныне я снял с вас посрамление египетское. Почему и называется то место Галгал, даже до сего дня? И стояли сыны Израилевы станом в Галгале и совершили Пасху 14 день месяца вечером на равнинах Иерихонских. И на другой день Пасхи стали есть из произведения земли сей, а пресноки и сушеные зерна в самый тот день. А манна перестала падать на другой день после того, как они стали есть произведения земли. И не было более манны у сынов Израилевых, но они ели в тот год произведение земли ханаанской». То есть манна дана была народу израильскому ровно настолько, насколько им требовалось во время путешествия по пустыне. Поэтому и называется это хлеб небесный.
Манна небесная или хлеб небесный?
Вот когда кончилась эта манна, то израильтяне часть ее собрали и хранили как святыню вместе с Ковчегом Завета. И апостол Павел в послании к евреям, 9 главе, говорит: «И первый завет имел постановление о богослужении и святилище земное. Ибо устроена была скиния первая, в которой был светильник и трапеза, и предложение хлебов, и которая называется святое. За вторую же завесу была скиния, называемая святое святых, имевшая золотую кадильницу и обложенная со всех сторон золотом ковчег завета, где были золотой сосуд с манною, жезл Ааронов, расцветший и скрижали завет». И вот Пресвятую Богородицу сравнивают с вот этим золотым сосудом с манною и жезлом Аароном, расцветшим, потому что от бесплодных Иакима и Анны произошла Пресвятая Богородица. И вот в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы,
который мы только что недавно отмечали, да, вот, в декабре 4-го.
Вот, в этот праздник как раз и произошло, в этот день, который мы празднуем, произошло введение во храм Пресвятой Богородицы, которая не просто была в храм введена во святое, но даже во святое святых, и пребывала там вместе с вот этим золотым ковчегом Завета, с золотым сосудом, с манной и с жезлом Аароном расцветшим и скрижалями Завета.
Вот такие библейские свидетельства, библейские пророчества о том, что должна была явиться миру Матерь Божия, Дева Пресвятая, которая подарила нам Господа Иисуса Христа.
Вот, а в последние дни, в последнее время Пресвятая Богородица подарила нам радость посещения земли русской в виде чеснага своего пояса.
Да.
Вот, и тоже это отрадное такое явление. Более 2 миллионов русских людей смогли
прикоснуться
к этой святыне, тем самым как бы соприкоснувшись с той благодатью, которая окружена Пресвятая Богородица.
Замечательное событие, ну, даже вот не скажешь замечательное, просто такое вот событие необыкновенное. Я думаю, что это тоже не случайно нам всем дано, да, батюшка?
Будем надеяться, что благодать эта будет почивать на сердцах наших соотечественников и побуждать их почитать Божию Матерь и почитать прежде всего тем, что подражать ее смирению, ее целомудрию, ее любви к Богу.
Спасибо. Я хочу напомнить, что сегодня в нашей студии был клирик Христорождественского храма отец Дмитрий Моисеев, и как раз мы говорили о тех библейских пророчествах, которые свидетельствовали о том, что должна была явиться в мир вот Пресвятая Дева, Матерь Божия. Спасибо вам большое, отец Дмитрий.
Спасибо, Господи.
Всего вам доброго. До
свидания. Всего доброго.
Спасибо.